Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, что в Украине воюет российская регулярная армия. Поводле российских громадских организаций, у жнивня у Россию пришло около 2000 трунов с зоны боевых деяний. Аршанский райвиконкам заборонил святкование 500-годия Аршанской битвы. Про это да иншая тягом ближайшей полгодины. Украинские узброенные силы переориентуют свои намагания на оборону за российского уворвания. Про это кажут у Ради национальной безопасности и у Министерства обороны Украины. Министр обороны Валерий Гелетей отзначил, что антитеррористичная операция скончилась, и теперь это великая война супроть российских оккупантов. Тем часом, опошние поразы украинского профессийного войска у змагания с сепаратистами обновили дискуссию про узровень боевой подрыхтовки и стан боевого духа украинских войсковцев. Как оценивают эти показники белорусские войсковые эксперты? Меркование избирал Олег Грузделович.
Чому відступає українське військо, яке ще недавно бицем оточило Луганськ і пленувало з парадом на День Незалежності пройти по вулицях визволеного Донецьку? Генерал-майор, былий депутат Національного Сходу Валер Фролов меркує, що на боєздольність українського війська робить значний вплив ставлення вищейших політиків.
Армія така, як їй відноситься керівництво. Относилось, ну, мне кажется, не вельми лечуши, что армия потребна быть вельми боездольной, коли она иснуе. Тому так отрималось, хлопцы набирают, зараз они могут два раза с автомата стрельнуть и туда и гучу. И что чекать от их великих боездольных, да, мне это не кажется вельми наивно. Россия за все доставила себе своего войска вельми добра и некие гроши там. А коли пришли хлопцы, олигархи, которые так больше занимаются другими справами, так и войско не, как стало, не вельми боездольным. А сказать про то, что там русские воюют, не совсем это так.
Поводле даденных выведки НАТО, в Украине на боку сепаратистов воюет до 2000 российских войсковцев. Российские официальные крыницы это отмовляют. Меж тем проводят известных незалежных российских крыниц. Колькость российских войсковцев в Украине может быть и больше. Гэтак поводле истории гибели российского десантника Антона Туманова с 18-й бригады, и он трапил на территорию Украины в середине жнивня у складе войсковой колены разом с еще 1000 войсковцев. Украинские официальные медиа кажут про 25-30 тысяч российских войсковцев. В этой известке критично оценивает белорусский войсковый оглядальник Александр Олесин. Эксперт означает, что навод космичная выведка НАТО не зафиксовала великих колёнов российских войск на территории Украины. По воде Александра Олесина, российские доброхотники соправды проникают в Украину, але невеликими группами и деньчут после того, как назбирают силу. Что до пошних поразов украинских войсковцев, эксперт тлумашит их тактичными помылками. Сепаратисты перешли до тактики утягивания украинских войск у городы и окружения их там, как отбылось у Иловайску, а украинцы не нашли, что этому сопредпоставить.
Со спутника номер автомобилей и звездочки на погонах различают. Поэтому если бы были крупные колонны, это бы стало аргументом для осуждения России в Организации Объединенных Наций. Просто люди мыслят старыми категориями, им хочется, чтобы были колонны. И украинцы оправдывают то, что они проспали смену тактики, проспали развитие событий по новому сценарию тем, что вот были колонны. Проникновение происходило мелкими группами. Эта тактика называется мятежная война.
Зараз шмат людей все думают, ну, даст НАТО сброю украинцам не даст. Как вы меркуете?
Думаю, по тем же соображениям, что и Россия, НАТО не будет передавать наиболее совершенную технику, высокоточное оружие последних образцов. Это будет техника из арсеналов стран, бывших участников Варшавского договора. Мы говорим про венгерские танки, которые прибывают в Украину, про польские самоходки. Думаю, что если они подскребут там еще в ряде стран, бывших членов Варшавского договора, то там найдутся запасы. Запасы Т-72, Д-30 и так далее. Серьезную технику передавать они не будут, современную. Во-первых, из-за опасения, что попадет в руки россиян. И во-вторых, из-за того, что Россия в информационной войне воспользуется этим аргументом. Думаю, что там, как сказал этот Захарченко, действительно, может быть, десятки тысяч российских, скажем так, добровольцев. Но они не представляют какую-нибудь воинскую часть и так далее. Они просто туда проникли, там сгруппировались и... вот под видом частей ДНР наступают. Если бы это были части, то значит, это все усиление артиллерии, это авиация. Думаю, что если бы российская армия присутствовала, Киев был бы уже взят. Тут Путин Борозу, так сказать, не ввел в заблуждение, потому что против российских войск современных украинская армия полный ноль, даже против белорусских.
Ветеран боев в Афганистане, былый полковник Александр Комаровский, не поделяет думки, что украинское войско не здольное переломить ход боев на свою корысть.
Сейчас украинская армия как бы терпит временное, на мой взгляд, поражение. Но я считаю, что это временно. Все-таки не надо забывать, что украинцев 46 миллионов. Я знаю их по службе. Это отважные воины. Они возьмут реванш. Просто сейчас вот эта слабая власть, она только-только в тяжелейший момент взяла как бы бразды правления. На мой взгляд, все у России нет полномасштабной войны с Украиной. Нет. Потому что одно дело войти, допустим, в Украину. Второе дело, что надо удержать какую-то территорию. А там партизанская война, сотни трупов в день российских возвращаться. Уже начинается движение в России против войны. Вот Союз матерей там выступает и так далее, и так далее. И это будет раскручиваться, раскручиваться и раскручиваться. У Путина сложная ситуация. Они пока пузыри пускают так, на публику играя. Но на самом деле это игра на авось.
Мяркуе ветэран баёў у Афганістане был полковник Александр Камаровский. Апошнюю статыстыку стратаў российских войск у боевых дзеянях в Украине для свободы поведомила Алена Васильева, российская громадская активистка, стваральница группы у Facebook «Груз-200 с Украины у Россию». За Леной Васильевой, якая живе у Мурманску, пагутрыў Игорь Нержин.
Суполка «Груз-200» из Украины в Россию, створенная 21 жнивня. На 2 вересня у ее зарегистровалося 13 342 удельника. У этой группе аккумулируются звездки про российских солдат, которые загинули и зникли у Донбассе. Алена Васильева анализует дописы у суполцы, информацию СМИ, волонтеров. На подставе этой информации я назрабила бы снову про колькость забитых российских солдат с 25 жнивня после уворвания на территорию Украины кадровых российских войсковых часток.
2000, но, по-моему, она больше. Потому что присылают сейчас люди в личку, вот получается, что, конечно, больше.
При этом яна не смогла сказать, кольки громадян России загинуло тягом усяго конфликту на усходе Украины, який почався у красавіку.
Мы совершенно не в состоянии отследить, какое количество так называемых ополченцев погибло. То есть те, кто, которые нанимались и шли воевать, вот наемники. То есть вот их судьбы практически невозможно отследить.
Васильева меркуе, что сыходячи с поведомлений украинских крыниц, можно казать, что до непосредного уворвания российских войсковых частей, якое отбылося у конца жнивня, в Украине загинуло еще больше за 1000 российских наемников.
Это до вторжения. Где-то в день вторжения, первые сутки, там около 700 человек, это 100% гибли российских именно. И следующие двое суток, вот еще где-то уже насчитываем до 1500.
Первое поведомление про открытое уворвание российских войск в Украину появились 25 жнюня. При этом, по поводу информации Васильевой, свояков забитых российских жаунеров заполохивают, как не рассказывали про лёс своих близких.
Есть очень много информации, что запугивают непосредственно, типа в лесочке копаем.
Гэты тиск дае выники. Например, одна мать, якая звернулась до Васильевой, стратила сувязь с сыном каля 2 месяцев назад. Ее сын – десантник, и по водле звестак от батьков, он худший за все теперь на войне в Украине. Але раптом учора, после того, как ей потелефоновал неведомый мужчина, мать отмовился от пошуку своего сына.
Слезно, уберите, пожалуйста, информацию, вот, мы не будем его искать, мы будем ждать.
З'являються так само звістки про те, що у батьків зниклих російських жаунеру невідомі вимагають гроші.
Якщо ви будете мовчати, то значить ваш син вернеться, ну, в будь-якому виді. Вот, если вы хотите узнать правду о нем побыстрее, платите деньги. Называйте сначала сумма от 5 до 10 тысяч долларов.
Але не завсёды маці пагаджаюцца маўчаць. Васильева распавяла пра сітуацыю ва Ульяновску, якая склалася пасля таго, як туды прыбыў груз 200.
Быстро паслалі запросы Мінабароны, іх адшылі. Вот, поэтому они где-то на 11-12 число собирают семьи тех, кто воюет, и желают поехать в Москву, выйти на Красную площадь и потребовать, чтобы главнокомандующий к ним вышел и отчитал. Вот, ну не знаю, если у них это получится, то остается, ну, радоваться, что эти люди, по крайней мере, может быть, разбудят остальных матерей.
Васильева каже, что ей так само не раз погрожали.
Давление идет, и по там дружеским каналам мне тоже сообщают, что я была очень осторожна и аккуратна, потому что тема за 200, она приказана ее замалчивать, а поскольку мы не говорим, то разглашаем, вот, и становимся чуть ли не врагами.
Васильева отзначае, што яна ўвесь час на сувязі з кіраўніком украінскага цэнтру ваенна-палітычных даследаванняў Дмітрыем Тымчуком. Паводле ягонага апошняга паведамлення, каля гораду Чырвоны Руч на Луганшчыне мясцовыя ўлады атрымалі загад выдзеліць участак зямлі для пахавання загінулых расійскіх вайскоўцаў. Таксама ў сацыяльных сетках ёсць звесткі, што на тэрыторыі баявых дзеянняў з'явіліся перасоўныя крэматорыі, але гэтая інфармацыя пакуль не пацверджаная, падкрэслівае Васильева.
Социальные сетки анализовал Игорь Нержин. Ну а зараз слово слухачам свободы.
Хочу нагадать нашему белорусскому народу и всем нашим украинским сябрам слова нашего наивеликшего национального героя Кастуся Калиновского с подшибеницы 150 годов тому. И он у опошлую хвилину своего життя сказал: «Не будет вам счастья народе, покуль москаль над вами будет». Прийшло 150 годов, але його слови живые и сьогодні. Задумайтеся, люди, який кровавий льос несе Росія своїм сусідям, у тим ліку і Білорусі.
Наш телефонний номер 651-4204. Ви на хвилях Радіо Свобода у працькій студії Аліна Радкевич. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. Аршанский райвыканкам забаранил святкование 500-годия Аршанской битвы. Замест гэтага будут выставы, паштулки, экскурсии. У Менском палаце мастацтва организованная вечерина памяти поэта Геннадия Буралкина. Белорусские войсковые эксперты с недовером ставятся до поведомления, что по Украине воюет российская регулярная армия. Украинцы, которые утекли из зоны боевых действий у Беларусь, скардятся на бюрократичные тяжкости при оформлении у Беларуси дозволу на проживание. У могилевских книгарнях появились у продажи книги антиукраинской накированности. У Могилев Союздруку заявляют, что автор выказывает уластный погляд на подеи. На белорусско-польской мяжи у тех, кто пересекает ее пехотою, начали потребовать декларации на товар. Российские войскоўцы гінуць на украинском фронте у роли ополченцев. У «Новой газете» сегодня появилась история про 20-годового российского войскоўца Антона Туманова, который тягом месяца тройчы был в Украине у роли ополченца. Олег Грузилович несколько хвилин тому узгадывал про эту историю коротко. По воле газеты 13 жнивня Антон Туманов загинул разом с больше, чем сотней сослуживцев. Алексей Знаткевич, познаёмся с этой историей и зараз расповеди больше подробязно. Алексей, як я...
Так, одразу только скажу, что цалком эту историю можно знайти про посылку на нашем сайте в интернете свобода.орг. Там есть и фотоздымки, там есть копии документов, про которые говорится в этом артикуле. Корреспондентка «Новой газеты» съездила у местечка Козмодемьянск, республики Марий-Эллу, Российской Федерации, и там погутрала с матей, с девчиной этого хлопца Антона Туманова, ему 20 годов, и он контрактник, але контрактник тому, что он пришел с войска, отслужил терминовую службу и не нашел себе працы. Там в этом местечку не было працы, а тая, что была, его не брали. Мати каже, что у следший изолятор навод его не взяли, тому что у его анемия. Але у войска он придатный, а для працы не. Вот такая цитата с мати в этом артикуле. Его привезли в конце жнивня, привезли у закрытой труне. Мати не дозволили открыть эту труну, только видать было твар праз такое специальное окенце. Але у документах, якія былі на яго, там было напісана, што былі аскепачныя раненні, а сябры яго, саслужыўцы, якія пасля прыехалі, яны расказалі, што яму адарвала ногі. И ей передали копию посвящения об смерти из ростовского моргу. Там позначена дата смерти 13 жнивня 2014 года. Как место позначено пункт часовой дислокации войсковой части 27777. А вось у 15-м пункте про причины смерти выбраны вариант «род смерти не вызначены». Ну и так само не вызначено, где же этот пункт часовой дислокации.
А что-нибудь ведомо стало больше подробязно, например, от его сослуживцев, сапраўды, как и где отбывалась эта боевая операция?
Так, еще до того ж мать сама рассказывала корреспонденции, и девчина его рассказывала, что он несколько раз телефоновал, он отслужил пару месяцев уже, как контрактник, их начастка базовалась у Чечни. А потом их перекинули в Ростовскую область, и оттуль он телефоновал, и упершиню у конца липеня он потелефоновал и сказал, что их накировывают в Украину. До того им пропоновывали доброохотно накироваться в Украину, и он сказал, что практически никто не погодился. А у гэтым выпадку уже после ягоныя сослуживцы, якія приехали, и, да речи, корреспондентка кажа, что записи, аудиозаписи сослуживцев есть, и они передадзеныя правоабарончым организациям, и они рассказывали, что тым, кто отмовлялся 11 жнівня, командование ображало, соромило, погрожало криминальным переследом. Перед тем, как перейти на территорию Украины, все документы, телефоны загадали сдать, форму снять, все перепранулись у камуфляж, але без неких там знаков отрознения. На технице замазали опознавальные знаки, нумары, на ноги и руки повязали в узкие белые стужки. Позднее мать Туманова, она зашла в социальные сетки ВКонтакте и побачила там на сторонце сына фотографию с такими повязками, и там был комментарий его сослуживца, что это знаки опознавания свой-чужи. То бок, каждый день там означается, сегодня на нозе, завтра на правой руце, все, что рухается без повязок, знищается. Такий весь комментар. Яны зайшли 12 жнівня, колона была 1200 человек в Украину. 13 жнівня яны спынились на территории завода в городе Снежная Донецкой области, это за 15 километров от российско-украинской мяжи, и потрапили под обстрел с градов, и сослуживцы сказали, что приблизно 120 человек, то бок каждый десятый там загинули, и больше за 400 еще были поранены.
Я дякую Алексею Знаткевичу. Это только одна из историй, про которые пишут сегодня и в прессе, и в социальных сетках. Нагадаю, вы можете прочитать про это и на нашем сайте свобода.орг. Ну, а сегодня наши эксперты свободы будут обмерковывать роль Минска в якости махчимого миротворца в украинско-российском конфликте.
У экспертизе свободы передача на тему «Ти приведут перемогу Минску до миру во Украине». В Беларуси отбывается поседжение контактной группы по урегулированию ситуации во Украине. Ти застанется Минск центром миротворчего процессу. Какие перспективы досягнения миру во Украине на Минских перемогах? Эти питания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы журналист Юрий Свирко с Киева и политолог Андрей Федоров из Минска. Ведет передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у нашей сегодняшней программе поздней. Книги антиукраинской накированности з'явились в могилевских книгарнях. Наведникам раяць почитать творы российского письменника Миколая Старикова. У одной из них автор ставит под сумнев державность Украины, да зневажая украинцев, виноватевши у тамтейших непорядках злученные Штаты Америки. Тему доследовал Андрей Белогубов.
На книги Старикова звернув увагу могилевский правооборонца Алексей Колчан у одной из книгарняв. Фотоздымок з ними выклав у социальные сетки. На думку правооборонцы, з'явление таких книг и подобных ему авторов у книгарнях белорусских городов носит характер мэтанакіраванай продуманной кампании.
Кампания по распаўсюду по кшталту книг, накіраваная на падтрымку того, что робить суседняя держава в Украине, накіраваная именно на теологичное грунтование всех этих подеев и формование громадской думки Беларуси. Не хотелось, как та лаханалия, якая творец на российском телебачении, распаўсюджвалася і на книгарні.
Алексей Колчан заявляет, что ён и ягоныя коллеги разглядаюць магчымасць звароту ў беларускія компетентные органы.
Дали оценку этому заданию, потому что они видовочно, как на мой погляд, сносят экстремистский характер. Называть владу Севровской над державой не нашей хунты, это навряд ли уписывает межпристойность.
У своей книге «Украина. Хаос и революция. Оружие доллара» Миколай Стариков ставит под сумнев державность Украины, да и зневажая украинцев. У лютом 2014 года, как написано у аннотации до книги, в Украине отбылся державный переворот, який финансовали Злученные Штаты Америки. У акционерном товаристве «Могилев Союз Друг» не погодились с думкой, что з'явление книг Старикова у светле опошних подеев во Украине выглядает, принамсі, провокационно.
Это же мнение Старкова, а не мнение нашего государства или народа. Ну и бог с ней, пускай отражает. А у нас свое мнение.
В книгарнях же нема книжек у подтримку державности Украины. Украинский хаот.
Я поддерживаю. Я лично взял украинку на работу. Водитель государства нашего принял решение о материальной и социальной поддержке беженцев. Мы полностью поддержим украинский народ и украинское государство. Ну, написал Старков. Кому интересно, пускай читает. Не вижу здесь никакой проблемы.
На книжном рынке мая быть любая литература, кроме той, якая из разных причин забороненная законом, лечит белорусский литератор и политик Владимир Некляев. У Польши, например, дуже острое питание с проявами побытового антисемитизма, але у книгарнях прац с альтернативными поглядами и подходами на эту тему множество. Читай, анализуй и роби высновы, доводит Владимир Некляев, але тут же зауважая.
Але это, коли існує демократы, коли не існує идеологичной политической борьбы, якая готова перетвориться в борьбу со зброей в войну. И найперше, какая ситуация в Украине. На рынку накидано такой литературы безліч. Так вот, коли ты за то, как Беларусь оставалась незалежной и вольной державой, ты повинен ставить заслон любому ворожему помкнению.
Высветлить, накольки популярные творы Миколая Старикова у могилевских книгарнях не удалось. Стосы с книгами Старикова мают сопровождальный российскомовный надпись. Николай Стариков, рекомендуем почитать. У одной из книгарней после опытания про попыт и роспыты, что несут такие книги, подяковали за сигнал и пообещали прибрать их с продажу.
Что может зарабить один человек? Про это пойдет размова у новой передачи «Без гальштука». Одиночные пикеты письменника Виктора Шендаровича «Супрать войны во Украине». Акции Сергея Коваленки с бел-червоно-белыми стягами. Акции Гени Калойки за белорусскую мову. Кали и эффективные одиночные протесты. Это сведомое ферование для идеи, альбо жест отчаю. Ушим пироваги одиночек, альбо протесту малыми группами. У дискуссии берут удел директор Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, супрацовник Белорусской свободы Сергей Дубовец и громадский активист, скульптор Гени Клойка. Ведущая Ганна Соус.
Это передача «Хвилинов прес 20». Аршанский райвыканкам забаранил отношение 500 год за Аршанской битвы, каким мелися взять удел несколько сотен человек, у тем лику представники замежных амбассадов. На 6 вересня были запланированы набоженство, экскурсия по Ворше и поездка на Крапивинское поле. Як громадские активисты будут отмечать День войсковой славы, высветляла Катерина Зайковская.
Кіраўнік архкамітэту святкавання 500-годдзя бітвы пад Воршай, мастак Мікола Купава, кажа, што калі б улады імкнуліся выявіць павагу да беларускай гісторыі, то маглі б прапанаваць перапісаць заяўку і ліквідаваць фармальныя яе недахопы. Такім чынам, паводле мастака, адмова сведчыць пра нежаданне беларускіх уладаў дапусціць святкаванне перамогі беларусаў над усходнім суседам.
Для гэтых людзей не мае значэння ні гэта дата, ні гэта падзея. Я думаю, што яны абсалютна не самастойныя своих денег. Просто тут была такая зроблена ловушка с 11-го жнения, когда мы подали заявку. Это можно ж было в наступный день после того, как они отримали, поведомить, что треба. И вот теперь они пишут, что в нарушении частки 5 артикула 5 закона о вашей заяве не позначены крыницы финансирования массовых мероприятий. Ну кто про это повинен ведать и писать, какие финансирования?
После отримания отмовы на проведение урочистостей, Комитет покуль яшчэ не збіраўся, каб абмеркаваць супольныя дзеянні, звязаныя з 8 верасня. Але Мікола Купава запэўніў, што адзначэнне будзе і ў дзень беларускай вайсковай славы, і надалей.
У нас же наперед еще открытие ажно трех выстав, посвященных этой подеи. Во-первых, это очень малых детей, там до 15 годов. Тогда молодые, будет молодежная выстава. А тогда 23-го ажно конструкционника, люди сами открывают свою великую выставу у Палаца мистецтва. Будет концерт. То есть тут еще все наперед.
У аргкамітэт адзначэння 500-годдзя Аршанскай бітвы ўваходзяць прадстаўнікі партыі БНФ і руху за свабоду, якія таксама маюць запасныя планы адзначэння слаўнай для беларускай гісторыі даты. Так, старшиня партии БНФ Алексей Янукевич каже, что у Менску и Ворши уже певный час идет распаўсюд адмысловых паштовок віншаванню с 8 вересня. Апроч гэтага, партыйцы рыхтуюцца до некалькіх выязных мероприемств.
Не глядячы на то, что была вось гэтая адмова, вельмі важно, каб святкаванне этой даты адбылося. Таму мы плануем наведаць и Воршу, и самое место битвы, где стоит памятный знак, скласці кветки, ушанаваць память героев. Так само у Менску и Ворш распаўсюджваюцца адмысловыя паштоўкі, якія былі распрацаваны і выдадзены адмыслова да падыходзя перамогі пад Воршай. Гэтыя паштоўкі можна ў Менску знайсці на цэнтральным офісе партыі БНФ. Прадстаўнікі партыі наведаюць на гэтых выходных роўна ў Украіне і горны аргкамітэт, дзе таксама на гэтых выходных будзе адбывацца ўшанаванне памяці Кастуся Астрожскага.
А намеснік старшыні руху за свабоду Юрась Губарэвіч лічыць, што нягледзячы на дэманстратыўнае нежаданне ўладу дапусціць арганізаванае адзначэнне 500-годдзя бітвы пад Воршай, фармальную забарону можна абмінуць, зладзіўшы іншае мерапрыемства, якое не патрабуе дазволу ад мясцовых уладаў.
Адносна мерапрыемства ў Воршы як асноўнай праграмы, тут ёсць ідэя ўсё ж такі наведаць гэтыя мясціны, наведаць іх не ў фармаце масавага мерапрыемства, а можа быць у фармаце экскурсіі, на якую не патрэбны дазвол ад мясцовых канаўчых органаў, но тыя ж самыя людзі могуць прыехаць, пачуць гісторыкаў, на свае вочы пабачыць Крапівінскае поле.
На думку Юрася Губарэвіча, улады забаранілі святкаванне не з фармальных прычынаў, пазначаных у лісце, а з ідэалагічных.
Я лічу, што гэта ўстаноўка нашай дзяржаўнай улады на сёння, што ніякія рэальныя гістарычныя даты, рэальныя гістарычныя падзеі, якія звязаныя з барацьбой беларусаў супраць гнятальнікаў з усходу, яны не павінны азначацца, яны павінны быць сцерты з памяці людзей, но тут іншыя тлумачэнні няма, таму што фармальныя нейкія зачэпкі, заяўцы, яны заўсёды іх можна абысці, і ёсць шмат прыкладаў, калі існуе жаданне дазволіць, то мерапрыемствы дазваляюць.
И Андрей Мельников со своей ведомой песней в тему.
Ой, у недельку пораненько, о, зажило солнце хмарненько, зажило сонейко над бором, понад селецким табором. А у табори тропи грають, а у табори тропи грають, а у табори тропи грають, та вояцькає на ради зазиває. Стали рады отбывать, отколь Ворши здобывать, ать из поля, ать из лесу, ать из речки невялички, а у недельку пораненьку, а у недельку пораненьку, стали хлопцы, пятигорцы, каля речки на пригорцы. Гучать разом самопалов, всями блядых от запалов, бьют полсоткою с гарматов, бьют, 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 бьют. Москва стала на ракаті, місця Воршу покидати, а як Воршу покидали.